Такие вопросы. Вот, например, какие взаимоотношения могут быть у нас с молодежью из зарегистрированных церквей? Ну, там мы читали, да, друзья, чай, совместный разбор, друзья. Ну, это как бы все на поверхности. Друзья, чай, это все такие вопросы чая Библия не разбирает. Там вопросы более глубокие. Какие? Давайте посмотрим с вами. Я сразу хочу зачитать Деяния апостолов, 20 главу, 27 текст, чтобы от чего-то оттолкнуться и чтобы уже в правильном направлении наши мысли работали. Деяния 20 глава, 27 текст. Читаем. «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». Вот это уже вопрос глубокий. Он собрал, апостол Павел собрал эфесских пресвитеров и говорит: «Свидетельствую вам в нынешний день, что я чист от крови всех». Я делаю особенное ударение. Я чист от крови всех. Почему? Я не упускал возвещать всю волю Божью. Друзья, вопрос чая – это совсем другой вопрос. А вот упустить, возвестить волю Божию – это серьезное дело. Вы знаете, в нашей местности один брат из отделенной общины пошел в ту общину, в которой я был. У нас община была очень большая. Когда я вышел из общины, там было 842 человека. Сейчас не знаю, сколько, тысячу или две, не знаю. Огромная община в нашем городе. И я знаю эту общину. У меня многие друзья там были. И я ее оставил, эту общину. Почему? Выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистым. Я вышел из этой общины. А теперь узнаю, что этот брат, руководитель молодежи, пришел в эту общину, сказал прекрасную проповедь и ушел. А я к нему. Я говорю: брат, а ты с какой целью туда шел, в эту регистрированную общину? Ну как, ну слово сказать. Я говорю: ну слово сказать, а что за этим словом стоит? Побеседовал с ним. Прочитал ему вот это. «Я чист от крови всех». Почему? «Я не упускал возвещать вам всю волю Божью». А ты за кафедрой не процеживал? А ты не обходил острые углы? Друзья, и в этот день, я помню, мы с ним беседовали, мы пошли на хлебопреломление. На хлебопреломление он покаялся за этот визит. Нет, пожалуйста, ты пойди в регистрированную церковь, скажи проповедь, но после этого задай себе вопрос. Упустил ли ты возвестить всю волю? Нет, не выбросил, не в шахматном порядке, а всю волю Божью. А может быть, ты еще не договоришь, а там вороночек приедет. А время было смутное. Друзья, оказывается, здесь глубже вопрос, чем чай и друзья. Нет, намного серьезнее, чем мы думаем. Если мы уже устраиваем им чай, если у нас там друзья, если у нас есть какие-то совместные разборы, ну тогда надо и разбирать. Вот, скажем, 2 Коринфянам 6:17. Надо хорошо разобрать. «Выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистому. И я приму вас, я назову вас детьми, и вот и дочерями, и сыновьями я назову». Друзья, почему? А вот почему. Зарегистрированные церкви зашли... Зашли, ну, надо сказать, в Несвятой Союз. В Несвятой. Всемирный Совет Церквей. Несвятой Союз. Друзья, нам Бог повелевает выходить из всех несвятых союзов. Да, Бог наш сепаратист. Ну, кто хочет подробнее прочитать об этом, я того отсылаю, друзья, к книжке «Библейский сепаратизм». Разберитесь хорошо. Вот, там не вопрос чая разбирается, там вопрос глубже. Друзья, там вы будете размышлять. А я размышлял с какой стороны? С вопроса поклонения. С вопроса поклонения. Вы знаете, сейчас пойдет перерегистрация. И уже пошла. Уже пошла. Я не хочу затрагивать вопросы той регистрации. Теперь будет новая регистрация на новых основаниях. Один пункт из этой регистрации скажу, чтобы не задерживаться. Служитель, перерегистрированный, должен пройти врачебную комиссию. И в частности, психиатра. Что он не такой, не такой, не такой. Что он вполне нормальный человек, может принимать общину. Что он не шизофреник и так далее. Это будут делать, друзья. Это будут делать пресвитера, которые принадлежат этим церквам, о которых вы пишете здесь. И дело не в молодежи. Не надо делать скидку на возраст. На возраст Библия нигде скидку не делает. Церкви, находящиеся в такой... Не молодежи. Церкви, находящиеся в городе Тарифе. Там никакого разделения по возрастам нет. Член церкви, все. Что ты делаешь? Ты встречаешься с той молодежью, ты оказываешь медвежью услугу. Почему? Замазываешь глаза им. Друзья, у вас все хорошо. Видите, мы с вами. И мы с вами чай пьем. И мы с вами тут. Мы ваши друзья. Мы с вами вот. Ну, а то, что мы так вот географически, вы там в одном молитвенном, мы в другом, ну, это просто какое-то недоразумение там между нашими отцами произошло. Друзья, это неправильно. Не упрощайте вопроса. Не упрощайте. Мы с ними не пойдем на сближение. Почему? Выйдите из среды их и не прикасайтесь к нечистому. Мы еще прикасаемся. На браках прикасаемся. А нравится это Господу? Вот это надо подумать. Друзья, и так, я думаю, что вопрос этот, чтобы дольше как-то на нем не останавливаться, вот, мы им просто оказываем очень плохую услугу. Очень плохую. Им надо выходить оттуда, каяться. А мы делаем вид, как будто, друзья, у вас все хорошо. Ничего, вы в экуменическом котле. Ничего страшного. Ничего. Вот и мы с вами. Друзья, когда они, эта молодежь, остается в том союзе, они же ответственны будут за соучастие в этом беззаконии. Они будут отвечать по полной мере за вот это беззаконие церкви. И молодежь, не молодежь, это не играет никакой роли. Оставаясь в тех несвятых союзах, мы становимся соучастниками этого беззакония. А какое беззаконие? Друзья, здесь так. Как вы думаете, вот рождается сиамский близнец? Туловище одно, голов две. Что это такое? Тягчайший урод. Я видел как-то журнал, не знаю, как называется, огромный какой-то собор там в Бразилии или в Аргентине, не знаю, и сидит или сидят, не знаю, как сказать, на крылечке негритянка или негритянки. Читает Библию. Туловище одно, голов две. Сидят Библию. Я думаю, одна хочет Библию, а если другая захочет, действительно, консуэла Жорзал. То что делать? Одна захочет в собрание, другая захочет куда-нибудь в кинематограф. Что делать тогда? Друзья, может быть у одного тела две головы? У церкви может быть две головы? Христос есть глава церкви. А если там еще выросла другая голова, власти, и в сфере духовном подчиняться властям, не в сфере гражданском, что мы действительно подданные кесаря, и мы слуги Божьи, и надо бы повиноваться гражданским властям, не из страха наказания, а по совести, как Писание говорит. Да, не ездить по левой стороне, мы не в Англии, не бить лису в соповедниках, не вылавливать рыбу не в положенных местах и не в положенное время. Нас будут судить как преступников, а не как детей Божьих. Это другое дело. Налоги надо вовремя платить. Все. Один брат так свое браконьерство оправдывал. Брат, не переживай, Господь не земля и все, что наполняет ее, а мы дети Божьи. Это неправильно. Это совершенно неправильно. Это можно делать все, что хочешь. Один так говорит, молитесь об установленном правительстве, чтобы люди не пожрали друг друга. Совершенно верно. Если так на полную свободу, сейчас, что сейчас будет с водкой, что сейчас будет с женским населением, сказать трудно, друзья. Это будет страшно. Поэтому Бог поставил правительство. Так оно нужно. Власти поставил. Будьте покорны высшим властям. Совершенно верно. Но эпиграф к 13 главе Римлянам, если делаешь зло, бойся. Зло. А проповедь Евангелия – это не зло. Это не зло. А именно за проповедь Евангелия бросали наших братьев в тюрьму. А это не зло. Надо разобраться, что такое зло. В духовном церковь повинуется Христу. В церкви Кесарева ничего нет, ни одного атома. Здесь все принадлежит Христову. А за пределами церкви там все Кесарева. И мы там должны быть граждане, и примерные граждане. И если мы там не примерные граждане, друзья, мы плохо понимаем тогда Писание и плохо поступаем, не понимая Писание. Друзья, ну так бы я сказал, чтобы долго не задерживаться на этом вопросе. Ну вот еще один вопрос. Что делать, когда нет победы над грехом в мыслях? Друзья, вы знаете, вот как-то у нас в квартире много тараканов завелось. Ну, полчища целое. Я думаю, ну что с ними делать? И знаете, что придумал? Я думаю, я сейчас вас всех соберу и устрою вам в Варфоломее вот такую ночь. Я кусочки сахара положил, и вы знаете, я зашел туда на кухню, что там творится? Я их быстренько веником в ведро и горячую воду и собрал всех. Прихожу на завтра, а их еще больше. А у нас-то пятиэтажный дом. Друзья, я их всех собирал со всех подъездов и со всех квартир. Я не понимал, как с ними бороться. Вот когда задают такие вопросы, да я и сам как-то вот интересовался таким предметом. Действительно, ну что делать со своими мыслями? Они лезут и лезут, как тараканы. А то всюду лезут, лезут. Ну что с ними делать? Ну вот делать вот что, друзья. Вот, конечно, мы не можем с этими мыслями бороться, их как-то вот сосредотачиваться, знаете, вот нет, я не буду об этом думать, не буду, я что-то о другом. Нет, все равно будешь думать. Это не метод. А метод вот какой, друзья. Чтобы устранить плохое, надо вытеснять. Вытесняется хорошим. Все очень просто. Плохие мысли сделай так, чтобы были хорошие. Через что? Обрати внимание, как ты исследуешь Писание. Занимает ли Писание твое? Друзья, тут, знаете, вопрос, я думаю, глубже стоит, чем вот я так просматриваю, что здесь глубже вопрос стоит. Просто у человека нет победы над этим грехом, и он сильно обеспокоен. Он находится в страхе. А вообще, уйдут ли у него эти плохие мысли, или так с этими плохими мыслями он в гроб, как сноп, его положит? Вот тут да. А тут я понимаю, что очень серьезные переживания. Ну, у меня тогда вопрос такой. Как вы думаете, есть что-нибудь страшнее греха? Вот страшнее греха есть что-нибудь? Есть. Брат говорит, возмездие за грех. Друзья, есть страшнее греха, намного страшнее греха. Я сейчас вам прочитаю. Вот. Или не знаете, что неправедное Царство Божие не наследует? Не обманывайтесь, ни блудники, ни служители, ни такие, ни воры, ни лихаимцы. Не наследует Царство Божие. И такими были, не остались. Были. Из таких церковь не состоит. Поэтому и страх берет. Они же понимают, что в церкви таких нету. А у них грех. А что-то есть страшнее греха. Намного страшнее греха. И с такими грехами, смотрите, ну такими были. Омылись, осветились, оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа. И Духом Бог. Друзья, все в порядке у них. А кто-то ходит и мучается. У них-то все в порядке. А у меня-то не все в порядке. Друзья, страшнее греха есть страх, что Бог не освободит от греха. Это намного страшнее. И сатана будет говорить, вот, опять упал. Вот и через неделю упадет. Точно, через неделю лежит уже. Смотрите. И каждый месяц падает там, или падает, и все. Сатана говорит, ну, бесполезно тебе, ты мой трофей. Все, ты мой. Вот видишь, опять упал. Встань, отряхнись и поверь в это одно единственное слово. Были, были. Не всегда победа сразу достается, не всегда. Ну, кому-то, может быть, легче достается эта победа. Тебе трудно достается. Если тебя сатана уговорит, что ты не победишь этот грех, по вере твоей будет тебе, ты же добровольно переходишь на сторону дьявола. Все. А если ты перешел на его сторону, так как же теперь тебе Господу поверить? Нельзя же одновременно поверить и Господу, и сатане. Поверь в это короткое, простое слово «были». Упадешь, праведник 7 раз упадет. Вставай, отряхайся, иди дальше. Лишь бы у тебя не было произвольного греха, лишь бы не было ожесточения, о котором мы с вами говорили, 15 глава чисел, да? Вот чтобы не было вот такого вот ярого такого противления истины. А так поднимайся и иди. Господь, вот Господь даст тебе победу. Ну, потом, как о воде протекшей, будешь вспоминать об этом грехе и об этих нехороших мыслях. Ну, я бы так, друзья, вот коротенько остановился бы на этом вопросе. Друзья, вот еще один вопрос глубокий. Что является нормальным духовным состоянием? Глубокий вопрос. Друзья, я бы так сказал. Никакое состояние нельзя считать удовлетворительным. Никакое. Пусть я Библию прочитал 300 раз. Пусть я ее наизусть знаю. Пусть на мне таких видимых грехов нет. Я чистый, я там не запачкался, я там не бизнесмен какой-то, там не. Ну, вот так, чистый. Но если я не ожидаю Господа, никакое состояние духовное нельзя считать удовлетворительным. Вот невеста стоит около зеркала, да? Она так увлеклась своей прической, такими нарядами, ну, со всех сторон, так хорошо все. Она настолько увлеклась своим нарядом, она даже и про жениха забыла. Друзья, а жениху нужна такая невеста, которая крутится около зеркала? Нет, не нужна. Друзья, я бы так вот сказал, вот помолиться бы нам сегодня и об этом не забыть. Господи, ну, на мне нет греха. Я понимаю, что, ну все, что вот я исповедовала или исповедовал тебе, ну, нет таких явных грехов, что я могу сказать, Господи, если ты сейчас придешь, и я не знаю, что будет. Ну, нет таких. И в преломлении участвуй, все хорошо, в жизни церковной участвуй, нужный орган, не аппендицит, ну, все хорошо. А если нет состояния ожидания? А если я не жду Господа? Удовлетворительное состояние? Нет. Можно ли слушать классику или играть классику? Друзья, это то же самое вино. Это то же самое вино. Я знал таких христиан, для которых классика – это вино. Они упивались этим вином. Для кого-то вином является слушание христианских песен. Знаете, так вот, как фон идет. Как фон. Эти песни, там магнитофон играет, как фон. Это вино. Для кого-то вином является там, не знаю, какие-то слабости другие. Вот. И каждый должен разобраться в самом себе, что для него является вином. То, что для одного не вино, для меня может быть вином. Ну, вот я помню, как-то курсы закончились, вот, ну, и в знак окончания курсов решили поехать в горы. А горы такие высокие, прям на юге дело было. Ну, приехали мы туда, хотели помолиться как-то вот так, с Господом, так вот, собрание такое хорошее, ну, только на природе. Приезжаем туда, к нашему удивлению и возмущению, приехала местная молодежь в сопровождении этого руководителя молодежи. Вы знаете, так быстро на поляночке рассыпались. Вот мячик, играют в волейбол. А мы тут рядышком, нам молиться, надо как-то вот с Господом пообщаться. Ну, я думаю, рискну, подойду. Подойду, как они отреагируют. Вот, подошел, я говорю, друзья, вы благословение просили на мячик? Руководитель сразу мячик схватил и молится. Я не помню, о чем он молился, но он так благословение на мячик и не попросил. Он как-то так помолился витиевато, обошел этот острый угол. Друзья, есть вещи, на которые мы не можем просить благословения. Ну, язык не поворачивается. Помните, как в этой книге «Нормальная жизнь христианина»? Китаец всю жизнь пил вино и ничего, а когда уверовал, вот. А жена поставила вино. А он еще в такую ситуацию не попадал. Верующий, вдруг вино. Он встает, у него не получается просить благословения. Он пробует, не получается. Он говорит, мать, убери вино. Она, жена, убрала вино, он помолился. Но есть такие вещи, на которые мы не можем просить благословения. Ну, скажем, не могу же я подойти к телевизору, встать на колени и сказать, Господи, ты меня благослови. Что ты мне скажешь? Как ты меня утешишь? Там, поназидаешь? Ну, что мы услышим в ответ? Неразумное дитя. Больше ничего. Вот. Вот так и с этим, допустим, вот с этой классикой, да? Вот, ну давайте, вот, ну что мы называем классикой? Ну, допустим, я там беру какую-то пластинку там, ну что, ну карнавал животных Сен-Санса. Вот. Ну, я ставлю этот карнавал животных там на проигрыватель, молюсь, Господи, ты меня как-то вот через этот карнавал животных, ну как-то ты мне, вот, общение с тобой, вот, приблизиться к тебе. Ну, не получится помолить. Никак не получится. Ну, а вот мальчик, допустим, вот он в музыкальной школе занимается, вот, и ему надо учить каждый день вот такой вот танец, друзья, смотрите. Выучил, чтобы я его так сыграл, как танец. А как? Получится такая молитва? Не получится. Друзья, смотрите, как просто, да? Если мы вот так вот действительно будем на все просить благословения, мы завтра же столько дел оставим, мы поймем, что на это нельзя просить благословения. А Господь говорит, вот тот предаст меня, кто вместе со мной руку потянет. Вместе с ним. Друзья, смотрите, вот, сначала должен Господь сделать. Сначала Господь. Если это Господь сделает, тогда и мы должны делать. Мне отец рассказывал, у них семья была большая очень, ну, человек 10 было. Вот, и так дед мой, так садился, там большую какую-то сковородку такой ставили, и дети садились. Вот, и вот один раз какой-то там мальчуган, значит, полез первый. Первый полез. Мой дед взял такую большую металлическую ложку и, не глядя, ему стукнул по лбу. Почему? Чтобы он первый не лез. Сначала должен отец, а потом уже все остальные. Друзья, сначала должен это сделать Христос. Если Христос будет играть это, тогда ты играй. А если он не станет это делать, не делай и ты. Не делай. Я думаю, так решится всякий вопрос, в том числе и с классикой. Вот. Ну, а классика нас приближает к Господу. Утешает нас. Вводит в молитвенное общение. Если да, тогда слушай. А если ты просто упиваешься звуками, это скорее всего. Если ты наслаждаешься этой классикой, если ты без этой классики вообще не можешь себя как-то представить, ну тогда она для тебя идол. Тогда ты занимаешься просто идолослужением, идолопоклонством. Вот, это может идола заменить, этот классика очень хорошо может стать идолом, так же, как и любая несерьезная музыка, рок-музыка, эстрада и так далее. Идол, да. Вот, и Августин Блаженный так говорил, наслаждение опасно. Друзья, наслаждение опасно. И нас Библия нигде не призывает к наслаждению. Нигде не написано «упивайтесь звуками». Нет. А вот назидание – это совсем другое дело. Назидайте себя духовными песнями. Друзья, а как мы думаем, что самое главное в песне – музыка или слово? Слово. Вначале было слово. Ну, не звук, не музыка. Вначале было слово. А когда мы читаем вот послание апостола Павла, смотрите, Колоссянам, да, тут прямо так вот и сказано. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Как? Псалмы, духовные песни. Слово Христово вселяется, друзья. А через классику там Слово Христово будет вселяться. Если это христианская классика, если там поется о Господе, это совсем другое дело. Архангельский, Бортнянский. Есть серьезные произведения, где слово о Христе – это наша классика. А если мирская классика, если это не твое, не трогай, отдай это миру. Это египетская житница, это не твое. А если ты себя просто наслаждаешь этой музыкой, ну тогда что же, она, друзья, просто наслаждаться музыкой – это все равно, что пахать и не сеять. Тут есть еще такой вопрос интересный. А разве не можно танцевать под... ну, не можно, это значит нельзя. А разве нельзя танцевать под христианскую музыку, в особенности под игру духового оркестра, в исполнении, ну, вальс там и так далее, да? Вальс. Ну, это уже вопрос ближе к музыке. Я так понимаю, это может быть не, тут сформулировано как-то не очень ловко, не очень понятно. Я так понимаю, друзья, что иногда духовой оркестр играет так, что можно действительно уже и танцевать, там особенно какой-нибудь вальс, там такой, нет, больше утешения, знаете, такой вот вальс. Да, я бы так вот ответил. Конечно. Какой оркестр будет играть? Оркестр плотской, он сделает вальс. Сделает вальс. Обработчик, который будет обрабатывать эту песню, он сделает вальс. Какой? Ба-ба-ба-ба. Да, он это подчеркнет. Плоть подчеркнет свое. А дух? А дух будет скрадывать. Дух уберет все, что танцевальное. Дух уберет все, что развлекательное. Мы должны... Дух уберет все, что танцевальное. Дух уберет все, что развлекательное. Мы должны углублять вот эту границу с развлекательностью. Церковь с развлекательностью ничего общего не имеет. Друзья, вот плотской человек, он сразу увидит свое и начнет ее подчеркивать. Если это какой-то марш, и сразу какие-то сигналы в духе призывов к атаке. Друзья, вот плоть свое увидит и обязательно подчеркнет. А дух как-то и темп возьмет не тот, и какой-то, и не такой четкий вальсообразный ритм, а какой-то вот так вот. Конечно, есть провоцирующие мелодии, в которых заложена уже возможность сделать из нее действительно какой-то строевой марш там, или какой-то еще другой марш там приветственный. Вот. А есть такое, что как-то по-другому все смягчит, и все будет хорошо. Вот. Конечно, я согласен на эту записку, что разве нельзя услышать такую игру духового оркестра там или еще какого, что под него можно представить? Можно. Но это уже характеристика оркестра. Это совсем другое дело, это уже совсем о других разговорах. В совсем другом вопросе мы должны речь вести. Вот, пианист ли это или кто другой? Вот, это духовное исполнение от духовных исполнителей. А плоть, она всегда свое подчеркнет. Конечно, и даже так подчеркнет, что можно и плясать. Я согласен. Вот. Друзья, вот кто хочет танцевать, тот будет танцевать и под самую спокойную музыку. Не будет танцевать под спокойную музыку. Не будет. Вот те псалмы, которые мы поем, да? Вот. Те псалмы, которые мы поем. Ну, наша классика, которая не тонет, она всегда на поверхности, они не балластом, а всегда. Вот эти хоральные мелодии, да кто возьмется под них танцевать? Ну, кто? Ну, нормальный человек разве возьмется? Друзья, под спокойную музыку никому в голову не придет. Я даже так скажу, друзья, вот, допустим, миряне нанимают на работу какого-то пианиста. Ну, под хореографию какую-то там, не знаю, там оперная студия, какая-то балетная студия, там или еще что, нанимают себе хореографию там пианиста. И если он будет там сидеть и играть вальс и скрадывать вот эти все моменты, друзья его на второй день рассчитают. Они скажут, да кто ж так танцевальную музыку играет? Да мы же должны крутиться, мы должны сделать вот такое, и два шага там, и вот так, и еще два шага сделать. Так мы ж просто убегаем от тебя, ты же нам темп портишь, ты нам ритм не даешь. Как кто же так играет танцевальную музыку? Да. Вальс имеет специфический темп, вальс имеет специфический ритм. И все это надо увидеть и подчеркнуть. А иначе какой же ты исполнитель танцевальной музыки? Друзья, дух все эти вопросы обходит. Примеряет как-то. Хотя я согласен и много согласен, что в некоторых наших мелодиях есть провоцирующие моменты на танцевальность. И вот тут в какие руки мы отдаем вот это произведение, нам не все равно, потому что исполнитель – это второй автор. Как он интерпретирует, как он ее эту подаст музыку, вот в таком свете она и будет существовать. И вот и кто соблазнит одного из малых всех, вот будешь так играть, и кто-то там начнет танцевать, да? Вот ты соблазнил уже. Ты уже их соблазнил своим танцевальным исполнением. Ну, я так вот коротенько, друзья. Вот. Ну, теперь такой вопрос вот интересный. Сейчас. Ну вот, например, вопрос. Ну вот, исповедание обязательно вот, должно быть в присутствии служителя или там при закрытых дверях. Ну, естественно, такой вопрос важный. Вопрос важный задается. Вот. Ну, я бы так на него ответил. Если христианин не может господствовать над своим грехом, а это бывает иногда, ну, не может, он слабенький, вот, и веры не хватает, вот, упования на Господа, доверия Господу нет в этом вопросе, вот, это чаще всего, почему нет победы над грехом. Друзья, тогда очень хорошо кому-то открыть это.